В эфире программа «Донбасс Реалии».
Четверг, 2 февраля на календаре. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Впереди у нас час новостей и аналитики, в течение которого говорим о таком. Маринка под обстрелом. Школьники прятались в подвалах.
Центр пошла за хлебом. Людей вообще нет. У магазина говорят, идите домой поаккуратней.
В Червоногвардейском районе Макеевки минометы установлены почти в каждом дворе. А в группировке ДНР составляет словарь так называемого донбасского региолекта.
Жители Донбасса никак не отличаются от жителей других регионов Украины, говорящих по-русски.
А в студии мы поговорим о том, кому выгодно практически полное отсутствие объективных новостей с линии фронта. Из-за этого бои под Авдеевкой сопровождались слухами, домыслами и паникой по обе стороны линии разграничения. Интересно, что препятствия для работы журналистов на передовой, по их собственным словам, чинят как сепаратисты группировки ДНР, так и украинская сторона. В студии российский журналист Леонид Канфер, руководитель лаборатории анализа личности Центра исследований армии конверсии и разоружения Дмитрий Козлов, а также по скайпу из США координатор портала журналистских расследований Billingcat Эрик Толлер. Друзья, кому выгодно отсутствие объективной информации с передовой? И расскажите нам о новостях или трактовках событий под Авдеевкой, о которых вы слышали в СМИ и хотите обсудить с нашими экспертами. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, на фоне боевых действий блокада неподконтрольной части Донбасса набирает обороты.
Да, она теперь добралась и до Донецкой области. Об этом подробнее через мгновение. Восстановление электроснабжения в Авдеевке откладывается на неопределенный срок. Из-за обстрелов ремонтные бригады не смогли выйти на место повреждения линии электропередачи. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Эту же информацию также подтвердил руководитель Донецкой обладминистрации Павел Жибривский. Напомню, Авдеевка находится без электричества с 29 января. Во время попытки восстановить линии электропередач накануне ремонтные бригады были обстреляны. Город остается без централизованного отопления. Вода подается по графику из резерва. В Маринке Донецкой области получила ранение местная жительница. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нацполиции Донеччины. Отмечается, что скорая доставила пострадавшую в больницу города Курахово. Ранее сегодня донецкие сепаратисты обстреляли Маринку, что привело к возгоранию нескольких домов. Сепаратисты, в свою очередь, в обстрелах обвинили военных вооруженных сил Украины. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли, 20 ранены и травмированы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, тяжелое вооружение пророссийские сепаратисты применили на Мариупольском и Луганском направлениях вблизи Водяного, Красногоровки, Гранитного, Богдановки, Широкино, а также Крымского и Врубовки, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Майже всі ворожі обстріли вчора традиційно припали на Попаснянський район. Донецький напрямок. Як і раніше, бойові дії під Авдіївкою вчора велися в цілодобовому режимі. Дуже неспокійно вчора було на Світлодарській дузі, в Зайцевому, Верхньоторецькому і Пісках. Маріупольський напрямок. Вчора після опівночі окупанти почали обстрілювати Красногорівку. І також позиції українських підрозділів неподалік Мар'їнки, Богданівки, а також Новогригорівки.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах позиций боевиков у Ясиноватой, Горловки, Докучаевска и Донецка. По их словам, в результате этих обстрелов один сепаратист ранен, один погиб, а в результате обстрелов Донецкой и Макеевки ранены четверо мирных жителей. Группировки ЛНР заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли их позиции у Первомайска. Полицейских Бахмутского района Донецкой области подняли по тревоге и перевели на усиленный режим несения службы из-за блокирования активистами железнодорожного переезда в Бахмуте. Об этом сообщает начальник главного управления нацполиции в Донецкой области Вячеслав Обруськин в своем Facebook. По сообщению, неизвестные вооруженные люди в камуфляже перекрыли железнодорожное полотно в городе, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги с целью перекрытия движения на станцию Никитовка. На месте находится следственно-оперативная группа полиции. Ранее активисты объявили о проведении бессрочной акции протеста, чтобы не допускать перевозки грузов на неподконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В январе они начали блокирование железной дороги на Луганщине. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 3 февраля, на Донеччине и Луганщине прогнозируется пасмурная погода, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вслед за Авдеевкой, которая под артиллерийским огнем уже четвертые сутки, сегодня утром была обстреляна Марьинка, которая находится южнее Донецка. Об этом сообщают военные, представители военно-гражданской администрации и местные жители. Подробнее о ситуации в Авдеевке и Марьинке далее в сюжете.
Ой, вы знаете, ночью еще более-менее тихо было. Вот сейчас вот утром, где-то приблизительно 8 утра, Марьинку так накрыли, что не дай бог. Попадали, вот я по Красноармейской улице живу, попадали снаряды. В центре возле магазина детей со школы позабирали, эвакуировали, школы позакрывали. В общем, ужас, что творилось, а так обкрыли нас, не дай бог как. Сейчас вот притихло сейчас вот. Центр пошла за хлебом, людей вообще нету, магазина, говорят, идите домой поаккуратней, чтобы, ну, возле окон не стояли и все такое, предупреждают людей, вот.
Так рассказывает о ситуации жительница Марьинки Дарья. Заместитель главы Марьинской военно-гражданской администрации Александр Тесля говорит о том, что из-за утренних обстрелов детям в школах пришлось прятаться в убежищах.
Дети поховалися, приняли рішення прекратити, поки там школи просто дітей відпустили пораньше додому.
В Марьинке загорелись несколько жилых домов, ранена женщина, об этом сообщают в полиции. В Авдеевке же обстрел города вновь начался около 4 часов утра, как сообщил глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Оброскин, частично повреждены здания на улице Нечаева и Франко. Только за последние сутки 52 здания были частично или полностью разрушены. Одна женщина умерла, трое мужчин ранены. Авдеевчанка Людмила говорит, что сегодня ночью и днем интенсивность боевых действий значительно уменьшилась.
Ситуация такая же стабильная, пока электричество отсутствует. А пока на данный момент тихо. Тихо, да, даже наши жители смогли выспаться. На разницу ощутимо.
Ремонтные бригады в Авдеевке продолжают попытки восстановить электроснабжение. Но, как сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, электромонтажники из-за обстрела так и не смогли выйти в район повреждения линий электропередач. Военнослужащие вместе с волонтерами и коммунальными службами продолжают ремонт домов в частном секторе. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Минометы в центре жилых кварталов Макеевки, очередные ранения мирных жителей и эвакуация горняков, а также наполнившая улицы неподконтрольных городов Донеччины военная техника. Все это результат уже четвертых суток обострения на востоке Украины. Снизилась ли интенсивность огня и как мирные жители реагируют на его ведение у своих домов? Об этом мы спросим у нашего корреспондента Станислава Васина, который находится в Донецке и сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Станислав, уже традиционный вопрос в течение вот этих вот четырех дней. Какова ситуация в городе на данный момент и в Макеевке? Как она менялась в течение дня? И вот жители Донецка в социальных сетях пишут, что улицы наполнились военной техникой. Так ли это?
Да, вы знаете, наблюдается существенное снижение использования тяжелой артиллерии. То есть, что касается реактивной, можно сказать, что ее использовали только один раз. Сегодня ночью был удар градом. Днем грады, работа РСЗО «Град» не отмечалась. Что касается тяжелой артиллерии, то в течение дня она работает в Донецке, но дело в том, что с большими интервалами. То есть буквально в час, в два интервал и работа, ну, по несколько залпов. Это не постоянная работа и не так часто используется боекомплект. Что касается военной техники, то да, действительно, она перемещается и по Макеевке, и по Донецку, в том числе и танки, которые были сегодня замечены у Материя, и личный состав. Но я бы сказал, что эпицентр военных действий, скорее сегодня он в Макеевке, в Червоногвардейском и в Кировском районе, поскольку там, я сегодня там находился, и там в огромном количестве просто работают минометные расчеты, которые стоят как в местных лесопосадках, которые прилегают к местным домам и к жилым кварталам, так и просто между домами, буквально на улицах, да, и Я сегодня посетил в том числе вчерашнее место обстрела, это улица Чудская, 3. Там разорвался снаряд и выбило остекление в нескольких квартирах. И вы знаете, я могу сказать, что на самом деле меня очень смущает направление, с которого оно может, этот снаряд мог быть выпущен. Почему? Потому что дом буквально стоит перпендикулярно к направлению Авдеевки, то есть к северо-западу. И с той стороны снаряд никак не мог прилететь. Если бы он и прилетел, то только в заднюю часть дома. А он приземлился буквально у подъезда. Там вариантов то ли с севера били, то ли с юга. И та сторона контролируется ДНР. То есть обвинять вот конкретно в этом обстреле ВСУ, мне кажется, скорее всего, это неверно. С другой стороны, вот действительно на Кокенаке 40 там погибла женщина, и я сегодня был в этом районе, и буквально здесь, в 500 метрах от этого дома, продолжает работать минометный расчет ДНР. То есть, скорее всего, это была ответка со стороны ВСУ, но, к сожалению, боевики ставят минометы буквально в жилых кварталах, и здесь же находится их военная база. Поэтому вот как-то так.
Никак не реагируют местные жители, вот в Макеевке, по крайней мере, вам не попадалось какие-то конфликты между сепаратистами и местными?
Нет, вы знаете, я буквально вот даже встречал местных жителей, которые ходят вокруг фактически этого минометного расчета, у них просто по большому счету даже и нет выбора, да, они, понятное дело, что все очень подавлены, особой радости на лице не увидеть, но вот в плане бытовой жизни, то есть они точно так же заходят в магазины, которые рядом на этой же улице находятся, точно так же едут на работу, стоят на остановках, и выбора по большому счету нет, ты просто стоишь рядом с работающим минометным расчетом и ждешь автобус, да, а подойти или как-то выразить возмущение, в ДНР сложилась тоталитарная система, и вы тут же просто будете на подвале, да, и поэтому нет особого возмущения, я не замечал.
Спасибо, Станислав, за информацию с той стороны линии разграничения. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Донецке Станислав Васин.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Когда был обстрелян Восточный, вся страна помогала нам. Пришло наше время отдавать долги. Под таким лозунгом в Мариуполе начался сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки, организованной общественной группой «Вместе» и меценатами города. С первых дней из Мариуполя в помощь авдеевцам было отправлено более 2000 гигиенических наборов, теплая одежда, продукты питания и медикаменты. Металлургические предприятия отправили 20 тонн питьевой воды, 18 тонн дизельного топлива, армейские палатки, печки, буржуйки, дизель-генераторы, огнетушители, фонарики и свечи. Что сейчас делает Мариуполь для жителей Авдеевки и как работают специалисты на месте? В сюжете Ирины Горбасевой.
Несколько дней подряд в Мариуполе идет сбор помощи для жителей Авдеевки, который сосредоточен в двух локациях города. Основную нагрузку принял на себя главный офис «Каритас Мариуполь». Сюда жители города приносят теплую одежду, медикаменты, продукты, все, что необходимо для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Говорит директор благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» отец Ростислав Спринюк.
Мы привезли из Мариуполя 2000 харчевых и гигиеничных наборов. Это по 2000 для каждого, которые сейчас раздаются жителям Авдіївки без любых категорий. Жители Мариуполя собирают медикаменты.
Районы рядом с Мариуполем уже приняли эвакуированных из Авдеевки. На базе полка «Азов» размещены 28 человек, среди которых пенсионеры и семьи с маленькими детьми. В Мариупольском горсовете заявили, что при надобности могут разместить в пансионатах 700 человек. Жители сел Мангушского района также готовы принять у себя беженцев из Авдеевки. Волонтер Инна Тодурова говорит, что звонки сочувствующих не прекращаются.
Жители все Ахнумановского района, вот Стародубовка, Демьяновка, начали просто к нам звонить и говорить, что мы готовы принять семью. На данный момент люди есть в Рузуфе, 28 человек, Азов их там расселили. Там есть прям вообще и пятимесячные, и годовалые. Так хотели предложить переселить семьи, дома.
Помощь жителям Авдеевки оказывают из разных городов и областей, в том числе и из столицы. Координатор организации «Волонтерская сотня доброволя» киевлянка Наталья Воронкова, работающая сейчас в Авдеевке, говорит, что гуманитарной катастрофе катастрофы нет. Еды и одежды достаточно, генераторов хватает. Проблема в отсутствии электричества и отопления. Одним из недостатков в организации помощи она считает размещение людей на открытом пространстве. Город по-прежнему подвергается обстрелам, а пункты питания и обогрева сейчас размещены на стадионе. И это очень опасно, считает Наталья.
Гуманитарной помощи мирным более чем достаточно. Есть постоянно пополняющиеся потребности по медикаментам, но оперативно все подвозят. И военные, и волонтеры работают нормально на износ, все более не менее хорошо. Ну вот все в процессе. То, что оперативно не хватает, стараются все подвозить. И Министерство обороны, госпиталя военные помогают, подвозят то, что нужно. И очень много сейчас привезли волонтеров, но дело в том, что никто не знает, какая ситуация будет через 15 минут. Потому что, во-первых, прилет был недалеко от больниц, обстреливают дороги, все, которые на въезд в Авдеевку, все пристреляны. Может быть такой вариант, о том, что там дорогу могут перекрыть.
Относительно эвакуации населения Наталья Воронкова говорит, что она проходит неактивно. Город покидают только те, у кого разбиты дома. Но в основном жители остаются на месте.
Я вчера у мамы четверых детей спрашиваю, почему вы не выезжаете? Она мне говорит, мы это проходили, мы выезжали, нас вывезли в летние домики, туалет на улице. У меня на руках полуторагодовалый ребенок, мне надо было, говорит, ходить его кормить в какую-то кафешку за 1,5 километра.
Волонтер считает, что ситуация, в которой оказалась Авдеевка, может повториться где угодно. Поэтому в двух крупных городах, расположенных в зоне боевых действий, Краматорске и Покровске, необходимо открыть логистические центры, где будет собираться вся гуманитарная помощь. В случае необходимости из этих городов можно будет доставить помощь в течение часа в любой из населенных пунктов. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
20 человек из Авдеевского дома престарелых эвакуировали в Белецкий интернат, что находится в Добропольском районе Донеччины. Среди стариков двое не могут передвигаться самостоятельно. Сложно ли было выбраться и что ждет пенсионеров на новом месте, узнавал Никита Луцкий.
В интернате для людей пожилого возраста в городе Белецкое приняли 20 беженцев из Авдеевки. Вывозили людей из прифронтового города в экстренном порядке, вспоминает пенсионерка Валентина Чумак.
Каждый день выстрелы, бомбежки. Прям кажется, здание вылетает. Все. Света не было, воды не было. 6:30 разбудили и сказали, мигом собирайтесь, мы уезжаем. Автобус уже под крыльцо подкатился, и нас собирали, и мы уезжали.
Дорога оказалась небезопасной. Окрестности Авдеевки обстреливает артиллерия, поэтому выбираться из города тоже было непросто. Надежда Борисовна Голубова переехала в Авдеевку из неподконтрольного Донецка в 2014-м. Теперь ей вновь пришлось преодолевать прифронтовую дорогу.
Страшно, когда бахают, стреляют. По одну сторону ехали военные машины, а по другую такое, как пушка. Болтался, мешал автобусу проезжать, проехали.
Если бы снаряд не разрушил квартиру летом 2014-го, то он никуда бы и не поехал, признается авдеевец Сергей Сорока. За 2 года у мужчины это уже вторая эвакуация из родного города.
Моя квартира разбомблена, и если бы она была целая, я бы никуда бы не поехал. Я уже привык, что вот есть вот койка моя. Временная моя. Все, уже хорошо.
Сейчас с вынужденными мигрантами работают психологи. Специалисты говорят, что пережить страхи старикам будет непросто. Многим обстрелы снятся по ночам, рассказывает психолог Белецкого интерната для людей пожилого возраста Анжела Бойко.
Фобии различного рода. И, конечно, они слышат до сих пор отзыв, звуки стрельбищ, состояние эмоциональной нестабильности, слезы, агрессия, что так получилось, что они ни в чем не виноваты, эти люди. Очень важно поговорить, подержать за руку. Самое элементарное, тот же теплый чай. Это очень согревает.
Руководство интерната обещает предоставить новичкам 4-разовое питание, медицинский уход, обслуживание и даже занятия лечебно-оздоровительной физкультурой. Более того, все организационные проблемы, связанные с социальными выплатами, администрация берет на себя, говорит директор Белецкого интерната для людей пожилого возраста Екатерина Косарь.
Здесь на полном гособеспечении они будут. 4-разовое питание у нас. Полностью мы их одели. Прописываем их. Уже вот сегодня прописку мы решили. И документы передаются в пенсионный фонд. И там идет выплата пенсии пенсионным фондом.
Правда, постояльцам интерната достанется лишь 1/4 их пенсии. Остальное уйдет на оплату проживания, еду и коммунальные услуги. Статуса переселенцев у них не будет. А значит, и соответствующих выплат тоже. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Кому выгодно практически полное отсутствие объективных новостей с линии фронта? Мы знаем, что из-за этого бои под Авдеевкой сопровождались слухами, домыслами, паникой по обе стороны линии разграничения. Об этом мы говорим сегодня в студии. Для этого пригласили российского журналиста, который переехал в Украину больше года назад, Леонида Камфера. Здравствуйте, Леонид.
Да, добрый день.
Также Дмитрий Козлов, руководитель лаборатории анализа личности Центра исследований армии, конверсии и разоружения у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И к нашему разговору также присоединится Эрик Толлер, координатор портала журналистских расследований «Биллингкэт». Мне говорят, что он уже присоединился. Он с нами на прямой скайп-связи из Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, Эрик.
Здравствуйте. Доброе утро.
Друзья, номер прямого эфира 0800-300-403. С вашей точки зрения, кому выгодно отсутствие вот таких вот объективных новостей? И также интересно было бы, если бы поделились новостями или трактовками событий под Авдеевкой, о которых вы слышали в российских, украинских СМИ, может быть, читали в социальных сетях и хотите обсудить, как раз самое время. 0800-300-403, телефон бесплатный по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вот прежде чем мы начнем разговор, я хочу, чтобы вы послушали мнение российского журналиста, специального корреспондента «Новой газеты» Павла Коныгина. Вчера он его высказал в эфире российского бюро «Радио Свобода». Павла держали в плену и выдворили с территории группировки ДНР. Вот что он говорит о свободе, так сказать, СМИ, работе на фронте, на территории группировки ДНР.
Обе стороны к этому шли целеустремленно и с огромным энтузиазмом. Они сделали все, и ДНР, и ЛНР, и власти Украины, чтобы максимально осложнить пребывание журналистов не только на линии соприкосновения, а даже на своих территориях, примыкающих, да, вот к театру боевых действий. А ДНРовцы повыкидывали всех журналистов со своей территории, навешав самые бредовые ярлыки, как там на меня и многих моих коллег, агенты СБУ, Госдепа, просто какая-то несусветная чушь. Потрясающе. Журналисты из России, из других стран Европы, Америки, я не говорю уже про Украину, не имеют возможности работать на территории Донецка и Луганска. Хотя, казалось бы, ну что скрывать, если все нормально, ну, пожалуйста, откройте территорию, откройте границы, пусть все ездят, смотрят, рассказывают о тех же самых ужасах, которые там происходят, как страдает мирное население из-за войны. Это остановит, это действительно в какой-то степени приближает конец войны. Журналисты помогают приблизить этот конец. Да, конечно, медленно и, конечно, не так, как хотелось, но тем не менее. Но информационный вакуум, он наоборот способствует тому, что политики могут проводить самые свои корыстные интересы в жизнь. И то же самое, я говорю, делает и Украина, которая вводит некие правила, совершенно трудновыполнимые по аккредитации прессы на территории АТО. Нужно пройти какие-то курсы, причем записаться на них нужно за несколько месяцев. Если на них не записался, ты не сможешь попасть. Если не попал, значит, тебе будет невозможно работать на переднем краю.
Это был Павел Коныгин, специальный корреспондент российской «Новой газеты». Леонид, к вам вопрос. Вы работали как журналист в горячих точках. Зачем это делается, с вашей точки зрения? И причем интересно, что это делает не только группировка ДНР, но и украинская сторона.
Но это не первая война, и вообще тут нет ничего нового, когда прессе ограничивают возможность работать на передовой. Тут абсолютно все понятно. Стороны конфликта, во-первых, хотят иметь контролируемую информацию для того, чтобы журналисты пользовались лишь одним источником информации. Этот источник может говорить все, что угодно, что погибло 80 украинских военных. Или, с другой стороны, что в моргах Донецка видели 67 мертвых оккупантов там, и так далее. Да? То есть мы это проверить не можем никак и никаким образом, потому что существуют фильтры. Эти фильтры существовали везде, и на Чеченской войне, я помню, и там в Южно-Осетинском конфликте такое было, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, заинтересованность сторон в том, чтобы ограничить и сделать контролируемую информацию, она понятна, да? Другой вопрос, что журналистов, как таковых журналистов, практически не осталось. Мы сегодня можем говорить о том, что, ну, журналисты – это подавляющее меньшинство. На самом деле, журналисты превратились в пропагандистов очень многие. Да? И на этой войне, в частности, может быть, даже в большей степени, чем в других конфликтах, где я работал, именно так журналистов и воспринимают как сторону конфликта. И сами журналисты себя многие также и позиционируют абсолютно комфортно. Вот. Причем,
то есть тут виноваты и сами журналисты, вы на это намекаете?
Конечно. Задача пропагандистов с той стороны – всем рассказать о том, что ВСУ – это хунта и банда. С нашей стороны журналисты-пропагандисты мобилизуют патриотические чувства, общественное мнение. Да? Да, разница между ними и нами очень простая. Украина жертва агрессии, а Россия как бы агрессор, да? Ну, который стоит за этим.
Леонид, а вот такой вопрос. Вы говорите, что же сами журналисты виноваты. А нужна, по вашему ощущению, вообще объективная информация украинцам и россиянам?
Ну, она вот всегда нужна. Она всегда нужна. Эта информация, и доставать ее практически сегодня такой возможности нет. Я хотел продолжить мысль, почему к журналистам такое внимание на этой войне. Журналисты важнее солдат. Они важнее солдат, потому что солдат пошел на войну и погиб. Журналист мобилизует общественное мнение. И в этой войне информационной тоже есть своих 200-е. Люди, которых уже ни в чем не переубедить. Есть свои 300-е, с которыми, может быть, нужно работать, не знаю. Я в эти дни столкнулся с простой вещью, я со своими бывшими коллегами общаюсь в соцсетях, и они задают вопрос, ну вот такие молодые, хорошие лица, вот погибли, а за что они погибли, какие же они дураки, что пошли воевать? Я говорю, ребят, вы что, вы не понимаете, они погибли за родину. Да за какую они там родину погибли? И начинается вот это все, то есть... Для россиян этой войны нету, она для них как бы не существует, причем для не обязательно ватников, но даже для либеральных, да, журналистов там и представителей, этой войны для них нету. То есть, ну вот они могут совершенно комфортно ездить по каким-то дачкам, какие-то курочки и так далее, в тот момент, когда идут такие вещи. Они не чувствуют своей собственной сопричастности и стыда за то, что делает их страна.
Это результат того, что нет объективной информации, результат того, что они не хотят ее воспринимать, эту объективную информацию?
И то, и другое. Вот вчера Радио Свобода, московская редакция, проводила еще и опрос среди москвичей. Это не где-то там на периферии. Они задали вопрос, почему сейчас на базе снова война. Было две версии. Первая, что, значит, это нужно Порошенко, что это банда хунта, ну, понятно. Либо вторая версия, я вообще про это ничего не знаю. Нету информации никакой. А если есть информация, то это абсолютно та информация, которую ее даже не надо переваривать. Ее положили в рот, она все, она усвоилась моментально.
Леонид, еще такой вопрос к вам. Вы, опять же, как журналист, работающий в горячих точках, что есть скрывать воюющим сторонам? Что они скрывают? И что там может происходить на самом деле?
Это можем судить по каким-то обрывочным сведениям людей с передовой и по каким-то, я не знаю, там, хом-видео и так далее. То, что я читал, говорят о неком ползущем наступлении уже в течение месяца со стороны ВСУ, о том, что выравнивается линия фронта, что она передвигается на несколько сотен метров вперед. Это происходит уже там больше, чем месяц, да. И вот был контр-ответ, значит, вот этой вот этих непризнанных республик. Наверное, так. Не знаю. Может быть и так, да. Я могу в это поверить. Но поскольку, опять же, нету, ну, вот эти фильтры не дают нормально работать, и, опять же, и журналистов нормальных, но как журналистов, да, не осталось. Поэтому мы можем сегодня только гадать вообще, что там произошло, почему там произошло. Вообще, может быть, банально, что просто кого-то убило, в отместку начали стрелять. Или там, я в Чечне видел сколько раз, когда просто перепили и начали стрелять. И из-за этого были конфликты. Ну, это совсем как бы упрощенное понимание. Но я не верю в какие-то конспирологические версии. Это нужно Порошенко. Это вот с Трампом связано.
Но вы же понимаете, что такой вакуум новостей, вакуум фактов, он и порождает эти конспирологические версии. Да. Наверное, этого и добиваются.
Да, я считаю, что журналисты должны работать. Но, ну, еще раз говорю, тут ничего не нового под луной. Каждый раз, когда возникает военный конфликт, сначала неразбериха, журналиста пускают везде, ты договариваешься с любым полевым командиром, там, с командиром какой-то части, едешь на передовую. Но когда вступают в дело военные, которые отвечают за работу с прессой, тут же начинаются вот эти фильтры. Я снимал фильм, я быстро скажу, да, я снимал недавно фильм «Кровный враг» про двух братьев, воюющих друг против друга, и я снимал одну позицию «Шахта Бутовка» с обеих сторон, и со стороны сепаров, и с нашей стороны. Мне было с той стороны гораздо проще проникнуть туда, на передовую, вот 300 метров, вот этот шахта, украинский флаг, чем проехать с нашей стороны, там, офицер пресс-службы ехал с нами из Краматорска, там было много всяких, у вас есть там полтора часа, там всего, и так далее, и так далее. Я не знаю, наверное, это оправдано с точки зрения, там, я не знаю, безопасности и так далее, но с точки зрения получения информации, конечно, практически ноль.
Дмитрий, ваше мнение, зачем украинская сторона, ну ладно, можно допустить, да, зачем сепаратисты скрывают какую-то информацию, зачем это украинской стороне, и вдогонку вопрос к вам, как с вашей точки зрения, с вашего ощущения поменялось освещение конфликта со времени его начала? На самом деле достаточно серьезно, потому что раньше была информация, да, были какие-то объективные репортажи на той же «Новой газете», между какие-то иностранные корреспонденты работали в зоне конфликта, сейчас же это полнейший вакуум, и распространяются просто страшнейшие слухи. Почему Украина этому подыгрывает, получается?
Ну, я здесь полностью соглашусь с Леонидом касательно того, что это как бы сама логика конфликта диктует подобное развитие событий. То есть война идет уже третий год. За это время украинские военные структуры, украинские информационные структуры, они постарались взять под контроль поток информации, который оттуда исходит, в сугубо военных и политических целях. Опять же, потому что действительно это выгодно контролировать информацию, выгодно определять повестку информационную, не позволяя ей хаотично развиваться, да, что было бы в случае допуска бесконтрольного любых журналистов на эти территории.
Ну, понимаете, с украинской стороны большая паника из-за вот такого вакуума информации, чем из-за каких-то фактов.
Без сомнения, поскольку в свою очередь тот информационный поток, который генерирует государство и окологосударственные медиа, которые вроде бы допускаются, да, к освещению, они, тем не менее, не создают какой-то адекватной информационной повестки, они сами генерируют хаос, сами себе противоречат, сами доносят неправдоподобную или откровенно неправдивую информацию, и из-за этого порождают действительно, как вы правильно выразились, атмосферу такого не то чтобы даже информационного вакуума, а наоборот переизбытка неправдоподобной информации, которой трудно разобраться.
Хочу даже свежие данные опроса Киевского международного института социологии. Украинским средствам массовой информации доверяют чуть более четверти, то есть 26% жителей Украины. Самый большой уровень доверия, 68%, недоверие наблюдается на востоке Украины. Это как результат, наверное, вот такой вот информационной политики на востоке.
Ну, во многом, конечно, потому что ситуация непосредственно в зоне конфликта, она, конечно, во многом сложнее, чем наши СМИ пытаются ее отражать. Они зачастую скорее ориентируются на аудиторию, проживающую гораздо западнее, да, этого конфликта, и ее воспринимают как целевую. То есть это отдельный масштабный вопрос, с которым мы работаем, ситуация с информацией даже на контролируемых Украиной территории Донбасса, как бы ее по-прежнему неудовлетворительное состояние, несмотря на прошедшее время. То есть здесь есть чем работать.
Да, вот тоже вдогонку вам говорю, положительный баланс доверия украинским средствам массовой информации, когда уровень доверия больше, чем недоверие, украинские СМИ сохраняют только на западе страны. Что интересно, чем западнее, тем больше доверяют.
Можно я быстро это объясню? Все очень просто. У людей уже есть сформированная позиция по отношению к этому конфликту, и они любую информацию, которая появляется в информационном пространстве, они пропускают через призму своих представлений, либо они ей верят, не верят в соответствии с тем, что они об этом думают. И эта информация уже никак не влияет на их позицию. Да? То есть это не так, что информация идет, и их позиция формируется. Все наоборот. У них есть позиция, и они эту информацию либо доверяют, либо не доверяют. Значит, на Востоке больше людей, которые совершенно по-другому оценивают этот конфликт.
Мы спросим мнение Эрика Толлера, как воспринимается информация из социальных сетей в Соединенных Штатах Америки после короткого выпуска новостей от Егора Устинова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Занятия в школах Маринки приостановлены до 6 февраля из-за обострения ситуации с обстрелами. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Сообщается, что сепаратисты открыли огонь в то время, когда дети только пришли в школу. Ученики школы номер 2, которая находится вблизи линии разграничения, были отведены в укрытие. Также сообщается, что в результате обстрела получила ранение местная жительница. Сепаратисты в обстрелах обвиняют украинских военных. В Авдеевке продолжается очистка жилых кварталов города от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По сообщению, большое количество боеприпасов, выпущенных сепаратистами, не разорвались, что создало опасность для мирного населения. При этом в Минобороны отметили, что большинство боеприпасов, обнаруженных и обезвреженных военными саперами, запрещенные к применению согласно Минским договоренностям. Напомню, активные боевые действия в Авдеевке начались 29 января. В Донецке к вечеру планируют восстановить работу системы водоснабжения в штатном режиме. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на коммунальное предприятие «Донецкгорводоканал». В Горводоканале сообщили, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция уже запущена, все водопроводные узлы в работе. На данный момент вода есть в 5 районах Донецка: Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Петровском, Буденновском и частично Кировском. Сегодня до 20 часов воду должны получить остальные районы. Накануне, напомню, в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, подача воды на Донецк, частично Ясиноватую, а также на Червоногвардейский район Макеевки была остановлена полностью. В Донецкой области в районе Бахмута вооруженные сотрудники полиции оцепили место перекрытия железнодорожного пути участниками акции по блокаде торговли в зоне АТО. Об этом сообщает штаб организации блокады. Участники акции считают, что такая реакция, цитирую, «свидетельство того, что они попали на прибыльную для власти ветку, соединяющую Курдюмовку Донецкой области с Горловкой, которая находится под контролем ДНР». Конец цитаты. Напомню, сегодня неизвестные вооруженные люди в камуфляже перекрыли железнодорожное полотно в Бахмуте, заблокировали тепловоз, в котором находится работники железной дороги с целью перекрытия движения на станцию Никитовка.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, изменится ли отношение США к Украине и зачем группировки ДНР создают так называемый «Донецкий риги-алект». А мы возвращаемся к общению в нашей студии. Мы говорим о том, кому выгодно отсутствие объективной информации с передовой. У нас в гостях российский журналист Леонид Канфер, а также руководитель лаборатории анализа личности Центра исследований армии и конверсии разоружения Дмитрий Козлов. И по скайп...
Уже украинский.
Уже украинский, будем хорошо, поправлю. И по скайп-связи из Соединенных Штатов Америки координатор портала журналистских расследований «Биллингкэт» Эрик Толлер. Эрик, к вам вопрос. Вы перед эфиром признали, что о событиях под Авдеевкой вы узнавали только из социальных сетей. В то же время вы являетесь участником проекта «Биллингкэт», который активно разоблачает фейки, неправдивую информацию. Скажите, какое мнение у вас сложилось о событиях под Авдеевкой? Кто виноват и что происходит?
Ну, кто виноват? Это очень сложный вопрос, но, по-моему, обе стороны, они попадали по жилым кварталам. Но это очень сложный вопрос, потому что когда ВСУ, когда Украина попадали по жилым кварталам, кого они хотят обстреливать? Но через час или два часа мы публикуем новый отчет, мы расследовали новый спутниковый снимок, и мы нашли, как сепаратисты, они попадали по жилым кварталам в Авдеевке, они обстреляли из жилого квартала в Донецке, недалеко от гипермаркета и недалеко от храма в Донецке. Мы нашли огневые позиции недалеко, может быть, 200 или 300 метров от жилого квартала. Но, конечно, мы не знаем точно, откуда обстреляли все огневые позиции. Мы не знали точной информации, потому что мы работаем только с помощью открытых источников, например, спутниковые снимки, информации из соцсети и так далее. Но мы очень-очень далеко от войны, очень далеко от Донбасса, но мы одновременно мы очень близко, потому что мы читаем все, не все, но почти все сообщения из мирных жителей там в Донецке, в Авдеевке и так далее. И мы можем сравнить сообщения из граждан там и видеоролики обстрелок, обстрелов и другие информации.
Эрик, такой вопрос очень кратко. Насколько изменилось освещение, ну то есть насколько стало труднее работать с информацией, чем раньше? Насколько меньше или больше этой информации? Насколько больше или меньше фейков с вашей точки зрения?
Ну сейчас, по-моему, меньше фейков, потому что люди, они Сейчас они умели узнать фейки. Например, мы знаем, как reverse Google image, то есть мы можем найти источники фотографий и видеороликов. И, ну, например, вчера я нашел фейк на русском сайте, где они сказали, что Украина Бог сбил дрон ОБСЕ. Ну, конечно, это фейк, это неправда. Но я нашел только один сайт, который опубликовал фейковую фотографию. Это был Pantsir, комплекс Pantsir, который был снят 2 года назад. Ну, конечно, фейки, они есть, но, по-моему, чуть-чуть меньше, потому что люди, они чуть-чуть умнее, чем 2 или 3 года назад. Они, они сейчас могут определить настоящую информацию и фейки чуть-чуть лучше, чем раньше.
Вот призываю наших слушателей, вы можете заходить на сайт Billing.net, он есть и на русском языке. Там, если вы сомневаетесь, можете найти подтверждение или опровержение той информации, которую вы слышали в социальных сетях. Я вот предлагаю послушать еще комментарий той стороны. Александр Ходаковский, тоже вчера в эфире Российского бюро «Радио Свобода», это экс-руководитель батальона «Восток» и глава сепаратистского движения «Патриотические силы Донбасса». Так он объясняет информационную политику сепаратистов.
Мы взяли для себя в некотором роде обет молчания, не оглашать до окончательной развязки, имеется в виду до стабилизации ситуации, никакие цифры ни по раненым, ни по погибшим. Официальные средства массовой информации работают в области грубой пропаганды. Мы работаем в области тонкой пропаганды, когда мы говорим о чем-то, полемизируем с кем-то или оцениваем ситуацию, даем анализ. Чаще всего предпочитаем говорить правду, но даем ей свою интерпретацию, свою в том смысле, что мы все-таки представители радикалистской позиции. Мы воюющая сторона, мы не экспертная сторона, как правильно заметили. Я полагаю, что вполне возможно, что цифры с обеих сторон в реальности гораздо выше, чем они заявляются, я так полагаю. Потому что концентрация, например, украинских военнослужащих на конкретной площади достаточно высокая. Действительно, поражение может быть гораздо выше, чем заявляют Порошенко или чем заявляют, возможно, российские официальные источники, ссылаясь на наши ДНРовские источники.
Ну вот, не скрывая даже Ходаковский о том, что сепаратисты работают в жанре тонкой пропаганды, не такой наглой и тонкой. Леонид, к вам вопрос все-таки нашим слушателям, обычным людям. Откуда им черпать информацию? Вот Эрик говорит, что с начала конфликта люди в социальных сетях стали поумнее, да, не так уже на все это клюют. Что, доверять социальным сетям оттуда?
Ну, все, что говорится в социальных сетях, в любом информационном пространстве, оно делится всегда на две части. Информация и комментарии. Комментарии мы отбрасываем, они очень разные, они очень полярные, очень жесткие с обеих сторон, да? Значит, информация. Конечно, я думаю, что надо прислушиваться к тому, что пишут очевидцы событий, те, которые находятся непосредственно там.
Например, волонтеры, журналисты.
Волонтеры, журналисты, может быть, местные жители, да, которые там могут что-то даже еще снимать на мобильные телефоны, но все равно это все надо делить надвое. Вчера широко распространялся ролик, как в Донецке, значит, грады лупят из жилых кварталов, да, вот такая хамасовская тактика. Вот. Я все, что знаю об этой войне, на основе этого я могу сказать, что я, наверное, доверяю такому видео, но там нет никакого привязки, что вот это Донецк точно, что вот это такой-то район и так далее. Да? С точки зрения профессии, журналистики, я, если бы даже поставил в эфир такое видео, я бы с большими-большими оговорками, потому что оно может быть специальным фейком для того, чтобы подставить словно мою редакцию. Что-то я еще хотел такое важное на эту тему сказать.
Давайте Дмитрий тоже да. свои какие-то советы даст, может, вы дополните.
Да, я бы хотел добавить, что абсолютизировать действительно социальные сети как источник достоверной информации не следует, поскольку информационная война идет и там, идет активно. Понятно, что это, наверное, источник, в котором все же можно действительно от определенных очевидцев получить какую-то достоверную информацию, однако, скажем так, простому потребителю информации получить какое-то объективное видение можно исключительно, грубо говоря, анализируя разнонаправленную ложь и разнонаправленную пропаганду и пытаясь некое среднее арифметическое.
Дмитрий, ну получить. Вот Леонид говорит, что люди слышат то, что хотят слышать, тем не менее.
Без сомнения, но я бы сказал, что не все люди, а определенное количество людей. То есть, как Леонид правильно заметил, это информационные 200-е, да, то есть те, кто изначально был, возможно, предвзят или кого смогли убедить еще на ранней стадии конфликта.
И с ними уже ничего не делаешь.
Да, с ними фактически сделать ничего нельзя. Более того, пропаганда – это действительно такое двустороннее движение. Это не только навязывание людям какой-то позиции, это еще и обратный ответ, то есть анализ того, что они хотят услышать, и выработка повестки на этой основе. То есть таких людей действительно масса. Естественно, в западной и восточной части страны они по-разному настроены, но информационная война, она ведется не за этих людей, она идет за колеблющихся людей, которых тоже масса.
Вот важный момент, которым я хотел сказать на самом деле. Вот мы со своей стороны можем говорить все что угодно. Вот скажем, 67 российских оккупантов в морг Донецка, да, и фиг проверишь, потому что с их стороны настолько там все закрыто, и никаких альтернативных источников, которым можно было бы доверять, нет, что можно говорить все что угодно. Но когда они будут говорить о том, что здесь, в Украине, там, погибло 80 украинских военных, мы понимаем, что это фейк, это ложь, потому что здесь, слава тебе Господи, совершенно другая ситуация. Кроме телеканалов, кроме профессиональных там, журналистов, пропагандистов, есть масса волонтеров, я не знаю, оппозиционных каких-то сил, там, да, людей, которые все равно, ну, все равно всплывет эта ложь, да, что не 80, а 8 человек погибло. И то, что вот вчера прощались на Майдане с погибшими, если бы, не дай бог, было бы гораздо больше, это все равно бы всплыло здесь, да, это ложь. Здесь есть эти фильтры, которых нет там в России. Я ДНР, ЛНР называю все равно Россией, потому что, ну, это пророссийское, тут все понятно. Да? Вот. То есть там нет ничего. Вот любую цифру называй, и все. И там нет никакой источника информации и возможности с той стороны работать. Здесь, если они будут врать, мы все равно можем проверить, сказать: ребят, вот есть 8 человек, вот их имена, вот мы с ними попрощались, назовите еще, пожалуйста, 70 с чем-то, как вы говорите, где они. И если бы, не дай бог, это было, это все равно бы здесь всплыло, все равно бы кто-то об этом написал.
Последний вопрос, очень коротко. Все-таки я так понимаю, что с вашей точки зрения украинская информационная политика, то, что не пускают журналистов на фронт, чинят им препятствия, по словам Павла Коныгина, она каким-то образом оправдана, и ее можно понять? Или это все-таки плохо?
Она отчасти оправдана логикой военного конфликта, да, то есть полной свободы информации в зоне военного конфликта мы допустить не можем. Однако, действительно, отчасти я согласен с Леонидом касательно разницы в ситуации, да, на сепаратистских территориях и в Украине, но у этой ситуации как бы есть и другая сторона. Действительно, если российские или сепаратистские СМИ утверждают о 67, то есть о 80 трупах, да, украинских военнослужащих, мы вроде бы имеем возможность в нашем более либеральном информационном пространстве проверить это и доказать, что это неправда. Но в то же время эта либеральность, она позволяет в нашем информационном поле множеству агентов и как бы трактовать эту информацию как угодно.
Да хоть вспомним Иловайск, тот же Иловайск.
Конечно,
что происходило,
конечно,
с количеством погибших тогда.
Конечно, количество погибших может называться нашими же, украинскими, возможно, действующими из совершенно положительных каких-то...
Дмитрий, согласитесь, что...
побуждений вот журналистами,
сознание, абсурдные цифры. В сознании украинцев Иловайск это уже несколько тысяч человек, и уже неважно людям, сколько действительно там погибло,
конечно,
потому что заговорился этот вопрос очень страшный, и, в принципе, пропаганда добилась своего.
Без сомнения, в этом отношении, да.
Я быстро скажу, я был в Южной Осетии в 2008 году, да, когда говорили российские СМИ о 2000 погибших мирных жителях, которые потом превратили в цифру меньше 150 человек, да, когда уже поименно все это сверили. То есть все это все равно проверяется. Если есть такая возможность.
Я бы хотел добавить, что это хороший пример, но вот эта цифра в 2000, да, она же фигурировала в активной стадии конфликта, когда было важно информационно воздействовать, да, на людей. О 150 узнали позже,
да,
когда это уже стало неактуально.
Да, да, да.
Друзья, в общем, воспринимайте все свежие новости, сообщения с фронта с вот такой холодным сердцем, но горячей головой. Больше думайте и ждите каких-то официальных, более-менее подтверждений. У нас в гостях был украинский журналист Леонид Канфер,
спасибо,
руководитель лаборатории анализа личности Центра исследований армии конверсии и разоружения Дмитрий Козлов, а также по скайп-связи из Соединенных Штатов Америки, координатор портала журналистских расследований Billinghead Эрик Толлер. Спасибо, что к нам пришли. А сейчас в обзоре прессы. Нужен ли Украине референдум о вступлении в НАТО и почему Россия так угрожает Беларуси?
Референдум о вступлении Украины в НАТО – это, цитирую, очередная клоунада власти, которая разделяет страну на враждующие лагеря. Такое мнение высказали эксперты в интервью газете КП в Украине. По их словам, ответ НАТО очевиден и прогнозирован. Однако альянс можно продолжить пугать агрессией России, авось денег или оружие дадут. Напомним, что президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию немецкой медиагруппы «Funke Berliner Morgen». Порошенко заявил о необходимости НАТО и сообщил, что если украинцы проголосуют за вступление страны в альянс, он сделает все возможное для этого. Порошенко считает, что Европе следует понимать, что с Украиной она будет более безопасной, более надежной и счастливой. Россия вряд ли решится на полномасштабную войну с Украиной, потому что Кремлю эта война не нужна, убеждает эксперт, психолог, военный обозреватель Алексей Арестович. Пишет еженедельник «Краина». Арестович считает, что косвенными действиями Москва может создать условия, при которых в Украине начнется огромный общественный кризис. Но в августе во время учений «Запад-2017» россияне зайдут в Беларусь и уже не выйдут оттуда. Оккупация пройдет под лозунгами спасения страны от НАТО и украинского сценария, заявляет эксперт. Поэтому Европа может стать на 800 километров ближе к агрессору. Исчезнет нейтральная Беларусь. Эксперт также отмечает, что Польша и Балтика станут потенциальным театром военных действий между Россией и НАТО. Этим россияне скажут Европе: не лучше ли вам отказаться от поддержки Украины в обмен на то, что мы не будем воевать?
Внимание к Украине со стороны США не уменьшится. Одно дело предвыборное обещание, другое дело ответственность за интересы своей страны и порядок во всем мире. Такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказал Александр Моцик, дипломат, член политподгруппы на переговорах в Минске. Как известно, Сенат США накануне утвердил кандидатуру бывшего руководителя ExxonMobil Рекса Тиллерсона в должности госсекретаря. Ранее ExxonMobil обвиняли в лоббировании ослабления санкций против России. В Кремле неоднократно заявляли, что с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа и его новой администрации рассчитывают на улучшение американо-российских отношений. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Звичайно, що багато чого залежить від подальшої політики Сполучених Штатів Америки.
Так, я перепрошую, я трошки вас перебив. Ви ж були послом України в Сполучених Штатах цілих 5 років, якщо не помиляюсь, так?
Так,
знаєте, якраз не з чуток.
Значить, як виглядає сьогоднішня ситуація? Одна справа – це коли людина є кандидатом в президенти. Звичайно, що в той період робляться різні заяви, які відрізняються, скажімо, від роботи попередників. Це обов'язково треба покритикувати попередників. Але потім, коли вже обраний президент сідає у крісло і розуміє, що він лідер найпотужнішої країни в світі, і що на ньому лежить відповідальність не тільки за інтереси своєї країни, але за порядок у всьому світі, це зовсім інша ситуація.
Пане Олександре, але Трамп виконує обіцянки виборчі і щодо мігрантів, і ще інших питань. Не пройшло стільки, 2 тижні він там при владі. Дивіться, як так, активно, безвороння теж.
Деякі речі вже він якби практично зафіксував. Але що стосується, наприклад, позиції по Україні, то є абсолютно позитивні зрушення. По-перше, є заява про те, дуже чітка, що на сьогодні дуже рано знімати санкції з Росії. Потім була спільна заява президента Трампа і генерального секретаря НАТО про те, що потрібно спільними зусиллями протидіяти агресивній політиці Росії. І приблизно в такому ж плані почав висловлюватися Тіллерсон. Звичайно, Тіллерсон ніколи не був у політиці і візьме якийсь час для того, щоб зрозуміти, наскільки його посада важлива.
Хочу погодитись, очолюючи ExxonMobil, він постійно мав справу десятиліттями, він, правда, очолював не десятиліттям, але був топ-менеджером з найвпливовіше діячами світу, не лише з Путіним, Тіллерсон.
Так, це звичайно так, але це одне діло з бізнесової точки зору, а інша зовсім справа, коли ти відповідаєш за долю всієї держави, а не своєї компанії, і за долю міжнародного миру і безпеки. Це архіважливо. Тому питання номер один для Америки зараз, як його визначила адміністрація, це боротьба з міжнародним тероризмом і діл. Але в світі ще є багато інших проблем, від яких Америка не буде ізолюватися і над якими вона, звичайно, буде працювати з іншими країнами світу. І у цьому контексті ми виходимо з того, що увага до України не зменшиться. Так, ми маємо дуже сильно двохпартійну підтримку в Сполучених Штатах Америки.
Словарь донецкого языка решили создать группировки ДНР. Об этом сообщают на сепаратистских сайтах. Лингвисты, оставшиеся в Донецке, решили, что существует так называемый донецкий региалект. По мнению ученых, его нужно изучать и для этого написать словарь. Под этот проект фонд «Русский мир» предоставил грант. За его реализацию взялся профессор филологии Вячеслав Теркулов. Для чего на неподконтрольной территории пытаются доказать существование какого-то особого языка? И имеет ли подобная теория научное обоснование, выяснял Дмитрий Донской.
Жаргоны, просторечия, городские говоры – все это лингвисты группировки ДНР решили объединить и назвать донецкий региалект. На этот проект выделил деньги фонд «Русский мир». За его реализацию взялись лингвисты, оставшиеся в Донецке после того, как филологический факультет ДОННУ переехал в Винницу. «Студенты и преподаватели планируют собирать русскоязычные тексты, а потом их анализировать», сказал возглавивший этот проект профессор Вячеслав Теркулов.
«Затем мы хотим составить словарь донецкого региалекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые непонятны жителям других территорий. В частности, трембель, тормозок. Нас также интересуют неофициальные городские наименования. Например, Щетинина, Щетка, Южный вокзал, Яма».
Никакого открытия донецкие исследователи не сделали, говорят украинские ученые. То, что каждый город и даже село имеют определенные особенности языка, уже давно доказано, считает декан филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса Владимир Мозгунов. Есть отдельные специфические слова и названия, но диалектом это назвать нельзя. Если в Москву или Вологду приедет житель Донецка, Харькова или Днепропетровска, все они будут говорить с одним и тем же украинским акцентом, считает Владимир Мозгунов.
Жители Донбасса никак не отличаются от жителей других регионов Украины, говорящих по-русски. Это давным-давно доказано, что Донецк как город имел собственный говор. Ни больше, ни меньше. Эти открытия ученые в области лингвистики сделали 100 лет назад. Сказав о том, что города имеют собственные диалекты. И назвали, им придумали название «Койне».
Этот проект имеет идеологическую, а не научную цель, считает заведующая кафедрой журналистики Донецкого национального университета Елена Тараненко. В группировке ДНР пытаются вытравить из сознания молодежи украинский патриотизм, заменив его региональным, говорит эксперт.
Очень гипертрофированно раздувался вопрос региональной идентичности вот этого так называемого особого человека Донбасса. И теперь их просто решили подкрепить еще и псевдоязыковым, псевдонаучным, псевдоязыковым таким способом. Что это как раз в том же самом русле вот этого раздувания регионального патриотизма ложного вместо патриотизма украинцев.
Жаргоны и просторечия, смешанные слова, которые хотят изучать авторы донбасского региалекта, называются суржиком, рассказывает декан филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса Владимир Мозгунов. Суржик нарушает языковые правила и не является ни украинским, ни русским и даже не местным диалектом. Писать словари и методички на эту тему антинаучно, считает ученый-лингвист.
Самое неприятное и очень смешное в этой ситуации то, что за это взялись люди, которые имели какой-то авторитет в научных кругах. Языковедов в первую очередь пробуют привлечь для того, чтобы идеологически обосновать существование банды.
Например, одесский говор имеет гораздо больше особенностей, считают лингвисты. Яркие фразы типа «я имею вам что сказать» возникли под влиянием идиша и по форме похожи на германские языки. Сепаратистский сайт отмечает, что проект донецких лингвистов стал победителем российского конкурса во Владимире. Работа в основном возлагается на студентов. Они будут общаться с людьми разных возрастных категорий для сравнения динамики развития донбасского говора. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Не густо в дикопілі людських поселень. Хатки, хижки, землянки, нори, курені кубками туляться на берегах річок. У заростях нетри щуклякли, щоб бути непомітними, щоб заховатись від небезпеки. Не густо поселень. Далеко вони одне від одного, але є прорізані колесами дороги чи ледве помітно протоптані серед хащів кривлясті стежки. Вони зв'язують степові поселення. Радісна чи сумна звістка чутка передається від селища до селища, від людини до людини. І ця звістка летіла швидко. На березі Азовського і Кальміусу починають нову споруду. Зводять фортецю. Зупинятимуть татар. Павло Байдебура. Фортеця.
Запомні цю страницю.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 3 февраля, на Донеччине и Луганщине прогнозируется пасмурная погода, ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, не забудьте оставить свой контактный номер. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Все записи нашей программы и прямую трансляцию вы можете смотреть на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.